С вами канал «Пойми кино» и я его ведущая Кира Дефонс. Сегодня речь пойдет о фильме «Воспоминания», снятом в 2021 году в США. И начать я хочу это обсуждение, этот разбор с цитаты из фильма. «Если часто возвращаться к негативному опыту, его не пережить. А если к позитивному, не будешь двигаться дальше». Итак, сюжет фильма. Недалекое будущее. Майами почти полностью ушел под воду из-за глобального потепления. Частный детектив Ник Баннистер с помощью специальной технологии выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик мог заново пережить свое прошлое и вспомнить что-то важное. Однажды на пороге его офиса появляется клиентка с простой просьбой. Она забыла, где оставила ключи. Обычная сессия превращается в полноценный роман, пока в один прекрасный день женщина не исчезает без следа. О чем этот фильм? Конечно, как всегда, о многом. Но самая очевидная и, пожалуй, интересная тема – это отношения со своим прошлым. Это очень глобальная и живая тема, с которой мне неоднократно приходится сталкиваться в своей работе. С одной стороны, мы сотканы из своего прошлого. Выборы, принятые решения, опыт, полученный в разных жизненных ситуациях, те же самые воспоминания, которые формируют нашу идентичность, то есть восприятие того, какой я есть. А с другой стороны, если мы будем опираться только на прошлое, мы не сможем внести в свою жизнь новое, то, чего там раньше не было. И это чревато стагнацией и застреванием. Наше прошлое может стать как индульгенцией, так и ресурсом. Вопрос в том, как мы к нему относимся и как мы его используем. Прошлое и будущее – это иллюзии нашего мозга. А значит, это способ бегства от реальности. Давно доказано, что мозг меняет воспоминания, подстраивая их под текущую картину мира. Он их может трансформировать до неузнаваемости, если они разрушают текущую идентичность. И каждый раз, возвращаясь к определенному воспоминанию, мы перезаписываем его на уровне нейронных связей. Кроме того, никто не отменял правила искажения восприятия. Фразы «красота в глазах смотрящего» или «мы смотрим на травму глазами трехлетнего ребенка» и так далее и тому подобное. Одно и то же воспоминание, в зависимости от того, кто вспоминает, может выглядеть совершенно по-разному. И иногда даже будет сложно понять, что эти люди рассказывают об одном и том же событии. Но, тем не менее, мы храним свои воспоминания как нечто ценное и важное. Мы сохраняем предметы, которые напоминают нам о событиях прошлого. Мы с трепетом относимся к местам, в которых когда-то были прожиты важные события и ситуации. Почему так? Давайте разбираться. Если воспоминания приятные, то мы стремимся через прикосновение к ним прожить приятные эмоции и чувства. И тогда воспоминания становятся якорем, мостиком к этим переживаниям. Это наш ресурс. Но это также может говорить и о том, что человек потерял веру в возможность испытать приятные ощущения здесь и сейчас. В его настоящем нет того, что его может порадовать и доставить удовольствие? Или это застревание в прежнем образе себя и нежелание встречаться, например, с возрастными изменениями? А если это постоянное возвращение к негативным, травматичным воспоминаниям? Человек никак не может прожить тот опыт, с которым он столкнулся, справиться с ним, использовать его, чтобы отгородиться от мира, тогда это уже больше походит на фобические и социопатические проявления. Часто тяжелые воспоминания становятся негативным опытом, опытом, который разрушает, а не помогает. О таком опыте есть поговорка: «Обжегшись на молоке, дует на воду». В психологии это называется генерализацией, то есть обобщением. Один раз со мной некрасиво поступили, значит, никому нельзя доверять. Это ошибка восприятия в моменте и интерпретации. С помощью генерализации мы можем историю про то, где было опасно, очень сильно раздуть. Также и про то, где было вкусно. И тогда мы организуем себе кучу ограничений, кучу стратегий, паттернов, которые нам не нужны, которые нас тормозят и не развивают. И если в спокойном состоянии мы еще можем контролировать свои решения и выборы, то в моменты опасности функции коры головного мозга очень сильно снижены. Поэтому происходит регрессия и генерализация в обход аналитического мышления. И это нужно очень хорошо знать и понимать. Часто возвращение к прошлому – это тема непройденных уроков. Те уроки, которые мы не смогли когда-то пройти, будут догонять нас снова и снова. И так будет до тех пор, пока мы не найдем в себе силы и ресурсы справиться с поставленной задачей. В любом случае, наше прошлое – это очки, через которые мы смотрим на мир. А очки нужны тогда, когда у нас либо плохое зрение, либо мы от чего-то защищаемся. Во всех остальных случаях очки не нужны. Мы делаем выводы из прошлого, присваиваем опыт, вынесенный из этих ситуаций, и идем дальше. Я зачитаю еще пару цитат из фильма, который хорошо демонстрирует то, о чем я сейчас говорю. «Прошлое не преследует нас. Нас для него не существует. Это мы преследуем прошлое, цепляясь за ускользающие воспоминания». И еще одна цитата. «Воспоминания, как духи, любят умеренность». Собственно, память, как функция высшей нервной системы, придумана ровно для этого. Помнить об опасностях и о том, где ждет вкусная еда. Но человек – существо очень хитро заколдованное. И многие свои таланты используют во вред себе. И в фильме мы видим достаточно тому примеров. Лично меня очень цепляет попытка переписать глобальную историю в медийном пространстве. Игры со сносом памятников, с переворачиванием смыслов с ног на голову до такой степени, что уже становится непонятно, кто вообще выиграл в Великой Отечественной войне. Это касается и многих других исторических периодов и эпизодов. Все это в корне меняет суть вещей и, главное, как государственную, так и личную идентичность. Лично я хорошо помню, что мне рассказывал мой дед про войну. Я помню, что мне рассказывала моя мама о послевоенном времени и о положении людей в тылу войны. И то, что сейчас транслируют с экранов, рушит базовые ценности, на которых я выросла, и дискредитирует моих близких. И тогда я становлюсь не тем, кем я выросла и чем горжусь, а каким-то странным гибридным монстром и дебилом. И я, естественно, с этим не согласна. И это как раз вопрос интерпретации своего прошлого. Без него я пустое место, перекати поле. С искаженным прошлым мои чувства противоречат с реальностью. С вытесненным прошлым или перевернутым с ног на голову я некое чудовище Франкенштейна. И это не только про коллективные процессы, но и про индивидуальные. Очень часто это происходит на индивидуальном уровне, и тот пример с Великой Отечественной войной, который я привела, просто яркий пример, который касается всех. Очень часто нам рассказывают, что нет, тебя в детстве не били, нет, не было насилия, твою семью не раскулачили, ты не стояла в очередях за молоком. Этого всего не было, тебе просто показалось. И тогда это очень сильно сбивает идентичность, очень сильно сбивает ощущение того, что я помню то, с чем я себя идентифицирую, то, как я себя ощущаю, и то, что мне пытаются транслировать извне. Поэтому этот феномен одинаково работает на всех уровнях. И то, насколько мы уважаем свое прошлое, влияет на то, насколько мы уважаем себя в настоящем. Еще одна цитата из фильма. «Есть вещи, которые нельзя забывать. И вещи, которые забыть совершенно невозможно. Наше прошлое – это наша идентичность сегодня. От того, насколько вы его осознаете, зависит то, как вы сегодня живете. Если вы хорошо понимаете, какие решения вы приняли в прошлом, вы понимаете, на что вы опираетесь в своих решениях и действиях сегодня. Обратное тоже верно. Если вы не осознаете свой прошлый опыт, свои детские решения, значит, вы плывете по течению и опираетесь на стратегии, которые управляют вами, а не вы ими. Воспоминания – очень сильный наркотик. Этот феномен очень ярко демонстрирует следующая цитата из фильма. «Воспоминания – самый сильный наркотик, но воспоминаний, даже хороших, нечеловеческий аппетит. И если злоупотреблять, они поглотят тебя. Прошлое – это как тетрадка с конспектами, к которым можно возвращаться и перечитывать при необходимости. Но когда часть страниц оказывается пустой, приходится изобретать велосипед или проходить эти уроки заново. Это тема вытесненных историй, вытесненных воспоминаний. Иногда вытеснение воспоминаний происходит для того, чтобы защитить психику от перегорания, от чрезмерной боли и страданий. Но иногда вытесненные воспоминания связаны со светлыми событиями прошлого. И это происходит тогда, когда мы, например, предаем свою мечту. И если сейчас вернуться к ней и вспомнить о том, что когда-то я мечтал быть художником или врачом, то это, во-первых, будет очень больно, а во-вторых, потребует изменить всю свою текущую жизнь. И не всегда на это есть силы и ресурсы. И тогда лучше этого не помнить. Хотя это грустно. Вытесненные воспоминания – это своего рода потерянные части себя, части своей души. И для того, чтобы сохранить свою целостность, нам необходимо их возвращать. Это то, чем мне часто приходится заниматься по роду своей деятельности. Без них, без этих потерянных частей души, увы, далеко не уйти. Без них нет целостности. А целостность – это опора и осознанность вашей идентичности сегодня. А некоторые люди используют свое прошлое как индульгенцию для того, чтобы ничего не делать здесь и сейчас. Они говорят, мол, ну а что я могу поделать с собой, если у меня были такие родители, такая страна, такие стартовые возможности, полное отсутствие талантов и бла-бла-бла. Их прошлое тогда становится для них оправданием своего настоящего, своего бездействия и страхов. Прошлое становится наркотиком. А любой наркотик – это бегство от реальности. Можно утонуть в сладких воспоминаниях, и это будет приятным допингом. Можно бесконечно апеллировать к своему прошлому и страдать, что оно было таким тяжелым и бесперспективным. Но если это уводит вас от настоящего, то стоит 100 раз подумать, а может быть и пересмотреть свое отношение к своей личной истории. Да, люди убегают в прошлое тогда, когда не могут справиться с настоящим. И фильм «Воспоминания» тому ярчайший пример. Иногда реально на то, чтобы справиться с настоящим, сил нет. Но тогда, если вы убежите от настоящего в прошлое, у вас не будет будущего. Мне кажется, варианты есть всегда. Кстати, в психологии есть один очень интересный метод работы с памятью. Это так называемый нарратив, нарративное направление. Это метод, при котором мы многократно пересказываем какое-то событие в разных вариациях, стилях, с разными концовками, с разными смыслами. Таким образом, происходит с одной стороны отреагирование инцидента, а с другой – перезаписывание его в памяти под другим грифом. Но хочу вас предупредить, что это должен быть управляемый и контролируемый процесс извне. Иначе можно увязнуть или выпасть из реальности. Вообще, переписывание прошлого – это функция психики, а не памяти. Потому что память – это фотография, отпечаток. А вот интерпретация – это свойство психики. Это важно учитывать и понимать, когда мы работаем с прошлым, когда мы обращаемся к нему. Еще один интересный эффект от того, что человек застревает в прошлом. Человек, живущий прошлым, исчезает с радаров других людей. Они теряют его из вида, потому что он просто выпадает из контакта. И сцена, когда Ник уходит в пожизненное присутствие в своих воспоминаниях о Мэй, а его напарница смотрит на него сквозь годы, как раз является примером такого контакта без контакта. Такой человек может даже физически присутствовать в жизни другого человека или в вашей жизни, и даже взаимодействовать с вами, и разговаривать. Но если вместо реального человека, реального вас, он опирается на свои воспоминания о том, как надо с вами общаться, о том, кто вы такой, то реального общения не будет. Это будет иллюзия контакта, суррогат, подмена. Часто бывает так, что женщины, у которых есть негативный опыт общения с мужчинами, не будут им доверять и будут все время ждать подставы от всех. Или наоборот, бывают ситуации, когда женщина помнит только букетно-шоколадный период отношений и абсолютно не видит ужасающей ситуации в настоящем. И в результате продолжает разрушающие ее отношения, апеллируя к тем первым 2-3 месяцам, которые были в начале их отношений. И это ситуация, когда опыт будет мешать двигаться вперед в обоих случаях, и когда мы идеализируем, и когда мы генерализируем негативный опыт. Еще одна цитата из фильма. Расскажи историю со счастливым концом. Не бывает истории со счастливым концом. Любой конец печален, особенно у счастливых историй. Это еще один любопытный феномен во взаимодействии с прошлым. Умение завершать и отпускать. Да, все рано или поздно заканчивается. Жаль, когда заканчиваются красивые и счастливые истории. Но время не стоит на месте. И во многом именно от нас и от нашего умения быть здесь и сейчас зависит то, куда мы движемся и как мы движемся. А умение завершать и отпускать даже красивые истории – один из важнейших навыков осознанности и адаптации. Прошлое – это опыт, и его всегда необходимо проверять на валидность. И только очень тонкий баланс между опорой на знания и разумной смелостью могут позволить вам оставаться в реальности и двигаться вперед, с одной стороны, не застревая, то есть опираясь на опыт, и с другой стороны, не спотыкаясь на каждой почке. Это ситуация, если вы вообще не опираетесь на опыт. И в этом отношении очень интересна линия отношений Ника и Мэй. У него сложился свой определенный опыт во взаимоотношениях с Мэй и свое восприятие, свое представление о том, кто она и какая она. После ее исчезновения у него появилась информация, противоречащая его опыту. Но он опирался все-таки на опыт и не верил фактам. В итоге он, конечно, подтвердил своего опыта и получил информацию, подтверждающую то, во что он так хотел верить. Но из-за этого он потерял свое настоящее. И тогда возникает вопрос, стоило ли оно того? Можно сказать, там, любовь, морковь, все дела. Да, но когда человек исчезает из контакта, не оставив его следа, то, возможно, это его выбор. Этот выбор может вам не нравиться, и вы можете проломить лбом любые стены. Но в реальности, если речь не идет об уголовных преступлениях, это абсолютно бессмысленно. Если человек ушел, значит, он все равно уйдет. Что, собственно, в фильме и произошло. Да, Мэй ушла из жизни для того, чтобы спасти мальчика. Но это фильм, и там нужна красивая драма. А в жизни обычно все не так романтично. Но зато все то же самое переживается гораздо больнее. А человек найдет способ уйти второй раз, если он сделал это уже единожды. Интересно также, что Мэй внедрилась в жизнь Ника через его прошлое. То есть его прошлое стало своего рода мостиком, уязвимым местом. И это очень красивая метафора того, как прошлое управляет нашими сегодняшними решениями и выборами. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что если бы Ник не стал искать Мэй, отпустил бы ее, а на самом деле отпустил бы свои вкусные переживания о взаимоотношениях с ней, то произошло бы все то же самое. Только он остался бы жить. На самом деле, когда мы говорим, что сделали что-то из любви к другому человеку, то мы немного лукавим. На самом деле мы это делаем, опираясь на свои переживания, которые мы испытываем рядом с этим человеком. Но поскольку переживания это наши, то и испытывать мы их можем в другой ситуации и при других обстоятельствах, с другими людьми. Это, конечно, не так романтично и драматично, как в кино, но выбор за вами. Что делать с вашими переживаниями, с вашими воспоминаниями и с вашим опытом? Пожалуй, единственный конструктивный персонаж в этом фильме – это Эмили Ватс. Она практически такой своего рода доктор Ватсон. Ее персонаж очень реалистичный и очень позитивный, в отличие от всех остальных. У нее у одной есть динамика, есть трансформация, а также последовательный и осознанный выбор. Она остается в реальности вне зависимости от всего происходящего и несмотря на свою зависимость от алкоголя, которую она, кстати, очень хорошо осознает. В итоге она находит в себе силы видеть настоящее, оставаться в контакте с собой и совершать осознанные выборы и принимать конструктивные решения. Да, ее зависимость не ограничивается алкоголем. Она влюблена в Ника и долгое время пытается его спасти. Но и здесь ей хватает сил сделать в итоге сложный выбор и пойти в свое будущее, оставив зависимости в прошлом. Очень интересна метафора затопления города. Вообще в фильме очень много воды. В процессе погружения в воспоминания они тоже погружаются в какую-то ванночку с жидкостью. И это делает фильм очень сновидческим. Вода – это метафора затопивших сознание эмоций, хаоса, поглотившего мир. И здесь, на мой взгляд, есть два месседжа. Первый – это тема перенасыщения, тема чрезмерного потребления, в котором погрязло современное цивилизованное общество. Роскошь, удовольствие, отсутствие баланса между комфортом и разумным дискомфортом, который стимулирует к движению, структуре, достижениям, дисциплине. Как результат, потеря контроля, способности к осознанному мышлению, война, смена дня и ночи. Интересный факт, что правящая элита живет на сухих территориях, а значит, пока сохраняет контроль и структуру. Возможно, это фильм предупреждения о том, что будет с миром, если мы продолжим идти по тому же пути бездумного гедонизма и потребления. Второй месседж – это тема обнуления и очищения. Затопление – это метафора всемирного потопа и переформатирования мирового порядка. Любая трансформация происходит через разрушение и хаос. Земля и вода – структура и хаос. Смыть, очистить землю от заскорузлых ран. Это месседж о том, что мы заигрались и пошли по неверному пути. Так ли это? Для меня вопрос. Но не заметить этого месседжа, сформированного авторами фильма, мне кажется невозможно. На этом я свой разбор завершаю. Конечно, мне интересно, что в этом фильме еще увидели вы. Я буду рада, если вы будете писать об этом на нашем канале. А на этом у меня все. С вами была я, Кира Дефонс и канал «Пойми кино».